В соседней деревушке на бугорке у школы в широкий круг собрались конники. На задке тачанки, заломив фуражку на самый затылок, терзал гармонь здоровенный буденовец. И она у него рявкала, сбиваясь с такта, и в кругу сбивался с сумасшедшего гопака разудалый кавалерист в необъятных красных галифе. На тачанку и соседней плетни влезли любопытные девчата и сельские хлопцы посмотреть удалых танцоров из только что вступившей в их село кавалерийской бригады. «Жми, топтала, дави землю! Эх, жарь, братишка, гармонист, давай огня!» Но огромные пальцы гармониста, могущие согнуть подкову, туго подвигались по клавишам. Срубал Махно куляпку Афанасия, с сожалением сказал загорелый кавалерист. Гармонист первой статьи был, правофланговым в эскадроне шел. Жаль парня, хороший был боец и гармонист лучший. В кругу стоял Павел. Услышав последние слова, он протолкался к тачанке и положил руку на мехи. Гармонь смолкла. «Что тебе?» – скосил глаз гармонист. Топтало остановился, кругом раздались недовольные голоса. «Чего там? Что застопорил?» Павел протянул к ремню руку. «Дай, наверну маленько». Буденовец недоверчиво посмотрел на незнакомого красноармейца, нерешительно снимая с плеча ремень. Павел привычным жестом скинул гармонь на колено, веером вывернул волнистые мехи и рванул с переборами, с перехватами во весь гармоний дух. «Эх, яблочко, куда ты котишься? В губчика попадешь, не воротишься!» На лету подхватил знакомый мотив топтала и, взмахнув руками, словно птица, понесся по кругу, выкидывая невероятные кренделя, ухарски шлепая себя по голенищам, по коленям, по затылку, по лбу, оглушительно ладонью, по подошве и, наконец, по раскрытому рту. А гармонь подхлестывала, подгоняемая в буйном хмельном ритме, и топтало завертелся, словно волчок по кругу, выкидывая ноги, задыхаясь. Их, ах, их, ах! 5 июня 1920 года, после нескольких коротких ожесточенных схваток, первая конная армия Буденного прорвала польский фронт на стыке 3-й и 4-й польских армий, разгромив заграждавшую ей дорогу кавалерийскую бригаду генерала Савицкого и двинулась по направлению Ружин. Польское командование для ликвидации прорыва с лихорадочной поспешностью создало ударную группу. 5 бронированных гусениц танков, только что снятых с платформы станции Погребище, спешили к месту схватки. Но конная армия обошла Зарудницы, из которых готовился удар, и очутилась в тылу польских армий. По пятам первой конной бросилась кавалерийская дивизия генерала Карницкого. Ей было приказано ударить в тыл первой конной армии, которая, по мнению польского командования, должна была устремиться на важнейший стратегический пункт тыла поляков – Казатин. Но это не облегчило положение белополяков. Хотя на другой день они и зашли в дыру, пробитую на фронте, и за конной армией сомкнулся фронт, но в тылу у них оказался могучий конный коллектив, который, уничтожив тыловые базы противника, должен был обрушиться на киевскую группу поляков. На пути своего продвижения конные дивизии уничтожали небольшие железнодорожные мосты и разрушали железные дороги, чтобы лишить поляков пути отступления. Получив от пленных сведения о том, что в Житомире находится штаб армии, на самом деле там был даже штаб фронта, командарм конной решил захватить важные железнодорожные узлы и административные центры Житомир и Бердичи. 7 июня на рассвете на Житомир уже мчалась 4-я кавалерийская дивизия. В одном из эскадронов на месте погибшего Кулябко правофланговым скакал Корчагин. Он был принят в эскадрон по коллективной просьбе бойцов не пожелавших отпустить такого знаменитого гармониста. Развернулись веером у Житомира, не осаживая горячих коней, заискрились на солнце серебряным блеском сабель. Застонала земля, задышали кони, привстали на стремена бойцы. Быстро-быстро бежала под ногами земля, и большой город с садами спешил навстречу дивизии. Проскочили первые сады, ворвались в центр, и страшное, жуткое, как смерть, даешь, потрясло воздух. Ошеломленные поляки почти не оказывали сопротивления. Местный гарнизон был раздавлен. Пригибаясь к шее лошади, летел Корчагин. Рядом на вороном тонконогом коне топтало. На глазах у Павла срубил неумолимым ударом лихой буденовец, не успевшего вскинуть к плечу винтовку легионера. Со скрежетом ударяли о камень мостовой кованые копыта. И вдруг на перекрестке пулемет, прямо посреди дороги, и, пригнувшись к нему, трое в голубых мундирах и четырехугольных конфедератках. Четвертый с золотым жгутом змеей на воротнике, увидев скачущих, выбросил вперед руку с маузером. Ни Топтало, ни Павел не могли сдержать коней, и прямо в когти смерти рванули на пулемет. Офицер выстрелил в Корчагина, мимо. Воробьем чирикнула пуля у щеки, и отброшенной грудью лошади поручик, стукнувшись головой о камни, упал навзничь. В ту же секунду захохотал дико, лихорадочно спеша пулемет. И упал Топтало вместе с вороным, ужаленный десятком шмелей. Вздыбился конь Павла, испуганно храпя рывком перенес седока через упавших прямо на людей у пулемета, и шашка, описав искровую дугу, впилась в голубой квадрат фуражки. Снова сабля взметнулась в воздухе, готовая опуститься на другую голову, но горячий конь отпрянул в сторону. Словно бешеная горная река, вылился на перекресток эскадрон, и десятки сабель заполосовали в воздухе. Длинные узкие коридоры тюрьмы огласились криками. В камерах, до отказа наполненных людьми, с измученными, изможденными лицами волнения. В городе бой. Разве можно поверить, что это свобода, что это неведомо откуда ворвавшиеся свои? Выстрелы уже во дворе, по коридорам бегут люди, и вдруг родное, непередаваемое родное, товарищи, выходи! Павел подбежал к закрытой двери с маленьким окошком, к которому устремились десятки глаз, яростно ударил по замку прикладом, еще и еще! Подожди, я в него бомбой! Остановил Павла Миронов и вытащил из кармана гранату. Взводный Цигарченко вырвал гранату. «Стоп, психа! Что ты очумел? Сейчас ключи принесут. Где нельзя взломать, ключами откроем». По коридору уже вели сторожей, подталкивая их наганами. Коридор наполнялся оборванными, немытыми, охваченными безумной радостью людьми. Распахнув широкую дверь, Павел вбежал в камеру. «Товарищи, вы свободны, мы буденовцы!» «Наша дивизия взяла город!» Какая-то женщина с влажными от слез глазами бросилась к Павлу и, обняв, словно родного, зарыдала. Дороже всех трофеев, дороже победы было для бойцов дивизии освобождение 5071 большевика, загнанных белополяками в каменной коробке и ожидавших расстрела или виселицы. И 2000 политработников Красной Армии. Для 7000 революционеров беспросветная ночь стала сразу ярким солнцем горячего июньского дня. Один из заключенных, с желтым, как лимонная корка, лицом, радостно кинулся к Павлу. Это был Самуил Лехер, наборщик типографии из Шепетовки.